Глава 7. Весть о близкой ревизии стукнула молотком в сердца чиновников, подведомственных господину Тупицыну. Все взволновалось, закопошилось, принялось судить и рядить. Молодежь, не любившая Тупицына за его частые распеканки и особенно за придирчивость к длинным волосам, которые он считал поползновением к вольнодумству, признаком буйства и непокорности, преисполнилась надежды, что кабан слетит, как они выражались. Мужи, украшенные пряжками и неразлучную с ними опытностью во всех делах административных, приняли известие с подобающим достоинством. Видали они на своем веку разных ревизоров, сходило с рук прежде, сойдет и теперь. Казначей приезд важной особы тоже смутил сначала, но полной неколебимой веры в строгость правил господина Тупицына, он вскоре успокоился и только на другой день осмелился снова зайти за распиской. Его почему-то не допустили к Михаилу Максимычу. Между тем господин Тупицын объявил, что он намерен ревизовать сумму. Казначей был в полном убеждении, что Михаил Максимыч или вынет из бокового кармана недостающие деньги, или как-нибудь так ловко сочтет, что они все окажутся налицо. Он обманулся. Ни того, ни другого не последовало. Господин Тупицын, не досчитавшись денег, устремил на казначея один из тех недоумевающих, вопросительных взглядов, который для подчиненного хуже, чем для жида-контрабандиста ружейный выстрел. Вся физиономия господина Тупицына выразила из себя знак вопросительный. Казалось, так и хочет она сказать. Что это значит, а? Отвечайте мне, что это значит, а? Немой вопрос господина Тупицына был страшнее всякого карающего слова. Чиновники с трепетом и замиранием сердца посматривали друг на друга. Казначей был бледен, как лист бумаги. Когда он заикнулся было, что его превосходительству известно, где деньги, господин Тупицын вскипел благородным негодованием и разразился потоком самых страшных укоризн. Он даже усомнился, в здравом ли уме находится казначей, и вопросительно взглянул на чиновников, которые, в свою очередь, взглянули на казначея. Заключил всю сцену господин Тупицын очень драматически, воззванием к своим подчиненным, прося, чтобы они сказали, считают ли его способным на похищение казенной собственности. Им отдавал он на суд свою совесть, ничем не запятнанную в течение 35-летней службы. Молодые чиновники с длинными волосами, называвшие его кабаном, хотя и очень бы желали сказать «считаем», но, будучи храбры более в бильярдной, чем в присутствии господина Тупицына, тоже отвечали выразительным пожатием плеч и киванием головы. Господин Тупицын взмиловался над казначеем и приказал ему в течение недели пополнить сумму или не ждать уже от него пощады. Возвратился домой казначей сам не свой. Бледность, холодный пот, проступавший на лбу, выражение глубокой скорби в чертах, все это страшно встревожило бедную Машу, платившую отцу за его безграничную привязанность, привязанностью не менее сильную. Первый ее вопрос был: «Не болен ли ты, отец? Не напоит ли тебя горячим?» Но старик только молча покачал головой. Маша продолжала допрашивать, что с ним, но не добилась никакого положительного ответа. Он отделывался общими фразами, так что-то устал, долго проморили в присутствии. Нелегко было обмануть девушку. Сердце говорило ей, что тут что-то неладно. Она всматривалась в глаза старика и ясно читала в них тяжкую, мучительную думу. Зная, что он бессилен против ее ласк, она обнимала его, прижимала лицо свое к его морщинистым коричневым щекам, умоляя не скрывать от нее, что было причиной положения, в котором он находился. Старик искусственно, напряженно смеялся, приговаривая: «Вот пристала дурочка, да что ты в самом деле нашла во мне такого? Каким Господь создал красавцем, такой и есть». Но улыбка, сопровождавшая эти слова, так не шла к ним, что больно было смотреть на нее. Она как-то судорожно подергивала губы старика. Страх и тревога все глубже и глубже закрадывались в сердце Маши. Видя, что старик решительно не поддается на ее вопросы, она хотела послать за Шатровым в надежде, что, может быть, ему удастся лучше, чем ей, выведать, в чем дело. Но старик ушел к себе в комнату, сказав дочери, что хочет часик-другой соснуть. Оставшись одна, Маша впала в раздумье. Предположения и вероятные, и несбыточные одно за другим теснились в уме ее. «Не распек ли его начальник?» — думала она, между прочим. «Но за что же? Кажется, они жили в ладу, и старик делал Тупицыну одолжение, на которое не всякий решится». Часто в наших догадках мы очень близко подходим к истине, а она все-таки ускользает от нас. Так было и с Машей. Но, впрочем, трудно, чтобы чистая, неопытная в знании людей душа ее могла допустить предположение о том, что случилось на самом деле с ее отцом. Немало передумал и старик, лежа на своей постели, с закинутыми за голову обеими руками и взором, неподвижно устремленным в потолочную балку. То ему представлялось все происходившее с ним каким-то безобразным сном, и он не верил себе, точно ли это случилось действительно. То он старался убедить себя, что его превосходительство только пошутили, что это все не более как комедия. Не может же серьезно произойти такое страшное дело. Он надеялся, что господин Тупицын завтра же пришлет за ним, или даже сегодня, и скажет: «Ты, братец, на меня не сердись, это я только так, у меня, видишь, не нашлось денег еще, но через неделю я вложу. А что я тебя распек, это ничего, это я только так, по наружности, я тебя зато к награде представлю». Голова бедного казначея трещала от вторжения в нее разных мыслей. Наконец он не выдержал, украдкой вышел из своей комнаты, чтобы не видала Маша и не стала бы опять допрашивать, набросил на плечи шинелишку, самым осторожным образом надел калоши и пошел к его превосходительству, где надеялся окончательно разрешить свои сомнения. Господина Тупицына не было дома, а ее превосходительство почивали, потому что не так здоровы. Долго бродил он после этого визита по городским улицам, без цели и мысли, как помешанный. Он опомнился только, когда миновал заставу, и там уже, где кончались дома и начинались длинные заборы и огороды, повернул домой. В отсутствие его явился к нему в дом Подгонялов. Узнав, что хозяина нет дома, он пожелал увидеться с Марьей Васильевной. Маша не приняла бы его в другое время, чувствуя к нему неодолимое отвращение. Но надежда узнать что-нибудь об отце заставила ее выйти к гостю. Капиталист скорчил самую плачевную мину, к чему его физиономия оказывала большую способность. Маша тотчас угадала, что он является недобрым вестником. «Достойнейшего Василия Степаныча нету дома-с», — произнес Подгонялов каким-то жалобно-пискливым голосом, держа по обыкновению голову несколько набок. «Я и не видела, как он вышел», — отвечала Маша. «Верно, по делу какому пошел. Он в эту пору редко уходит». «Не позволите ли, многоуважаемая Марья Васильевна, пообождать немножечко-с? Ибо я имею до них самонужнейшее, не терпящее отлагательство дельцес». «Подождите». Она указала на кресло, подгоняла в сел, глубоко вздохнув. Маша поместилась у окна за работой. «Не ожидали, надобно полагать», — произнес Геронтий Петрович, помолчав с минуту, «Марья Васильевна, с такого примерного, можно сказать, несчастья-с с вашим достойным батюшкой-с». Маша побледнела. Она чувствовала, как будто ножом кто-нибудь хватил ее в самое сердце. Дурные предчувствия начинали сбываться. Но она притворилась, что все знает, чтобы заставить Подгонялова высказаться. «Что делать?» — произнесла она дрожащим от волнения голосом. «Видно, так угодно Богу». И в эту минуту мысленно обратилась к тому, чье имя произнесла. «Господи, не дай мне услышать что-нибудь ужасное! Спаси моего бедного отца!» «Ведь бывают же такие извергис!» — продолжал Подгонялов. «Воспользоваться доверием, добротою честнейшего человека-с! И расставить ему эдакий тенитас. Подлинно, нет нынче правды на земле-с. В ком и искать ее после этого?» Маша молчала, смутно догадываясь, в чем дело. «Что теперь предпринять?» — сказала она, наконец, едва слышно. «Да что, Марья Васильевна, осмелюсь доложить. Предпринимать тут нечего-с, как только внести всею полностью сумму-с. Поверите ли-с, весь город соболезнует, всякий, конечно, уверен-с, что не батюшка же ваш воспользовался этим кушем. Им на что-с? Известно, в чьи лапы все пошло-с. Только что выражать это открыто многие опасаются». Маше все стало ясно. Еще недавно Шатров в ее присутствии уговаривал отца ее быть осторожнее относительно денег. «Господи, Господи, где это отец возьмет? Он погиб, погиб совершенно!» Слезы хлынули из глаз девушки. «Действительно, найти трудновато-с. Народ нынче неподатлив на деньги стал. Если б еще под залог, под серебро, например, или другие какие ценные вещи, так можно бы, а то нет, трудновато-с. Чем же все это может кончиться, скажите мне, если отец не добудет? Конец очень неблагоприятный может быть для родителя вашего-с. Марья Васильевна, таить не стану-с, ибо к чему?» «Ну что же, что с ним сделают, говорите?» «Да под суд пойдут, от должности, следовательно, отрешены будут. Должны теперь в заключении все это время находиться. А потом... ох-ох-ох!» Он возвел к небу глаза. «Потом уж лучше и не думать, Марья Васильевна-с. Такое может произойти бедствие-с, солдаты, а то и хуже-с». Закрывшись руками, Маша горько плакала. «Вы не извольте так себя убивать, Марья Васильевна», — сказал Подгонялов. «Еще Бог милостив, может, как и поправится дело-с. Как поправиться?» — говорила Маша сквозь слезы. Потом отерла лицо и прибавила. «А что, если я пойду сама к этому злодею, если выскажу ему, что его поступок низок, бесчестен, подл? Может быть, мои слова его усовестят? Ему стыдно будет смотреть на мои слезы?» «Эх, Марья Васильевна, полнотес! Какой тут стыд! Да разве у таких людей есть стыд? Да вас смею доложить, и не допустят к ним-с! Я буду стоять у них в сенях до тех пор, пока не увижу его, весь день, всю ночь простою, выйдет же когда-нибудь, уж я добьюсь этого!» «Не дозволят-с, Марья Васильевна, не дозволят-с! Швейцар не дозволит в сенях стоять!» «Так научите же, дайте совет! Вы старше меня, опытнее! Что же мне делать? Я на все пойду, чтобы спасти отца!» «Если вы так изволите говорить, то действительно средство есть и в ваших руках находится-с, Марья Васильевна!» «В моих руках? Так что ж вы давно не говорили? Что же вы меня мучили понапрасну, коли в моих руках, стало быть, отцу нечего бояться?» «Не посмел-с, Марья Васильевна, не посмел, а средство есть. Я сам готов внести за родителя вашего». «Вы?» Она устремила на него пристальный взгляд, стараясь вычитать, что скрывается за этим предложением. Она знала, что даром он ничего не делает. «Точно так-с, я-с». Он умильно посмотрел на Машу, и этот взгляд сказал ей все. «Я понимаю», — произнесла она, встав с места, — «вы хотите, чтобы я вышла за вас. Тогда вы выручите из беды отца? Хорошо. Если никакого другого средства не сыщется, я согласна. Я сказала уж, что я готова на все для отца и не отопрусь от своих слов. Но только, повторяю, одна крайность может заставить меня выйти за вас. Я сперва употреблю все средства, все усилия, чтобы помочь ему иначе, потому что видеть меня женою вашей будет ему почти так же больно, как быть опозоренным, не сделав ничего бесчестного. К какому дню он должен внести деньги?» «Через неделю, Марья Васильевна, через неделю беспременно-с. Через 10 дней ревизора ожидают-с. Накануне назначенного дня вы узнаете мой ответ». Она вышла. Подгонялов постоял еще несколько минут на одном месте, кусая себе губы, и потом также отправился во свояси. «Теперь не уйдешь, голубушка», — говорил он себе, сходя с крыльца. «Поищи-ка других средств, прытка больно. Дай срок, приберем тебя к рукам, шелковая выйдешь». Маша, между тем, послала за Шатровым. Когда он явился, и она рассказала ему, он, во всем, безусловно, ей веривший, на этот раз усомнился в справедливости слов ее и начал уверять, что до нее как-нибудь неверно дошла эта история, что этого быть никогда не может, хоть он и не глядел на действительность сквозь розовую идиллическую призму, но ему казался, однако же, несбыточным такой случай. Маша сначала скрыла от него предложение Подгонялова, но когда Шатров продолжал настаивать на своем, что тут что-нибудь да не то, она нашлась вынужденной передать ему от слова до слова свой разговор с Подгоняловым. Кровь бросилась в лицо молодому человеку от негодования. Он увидел вдруг все в ином свете. То, чему он сначала не хотел верить, сделалось для него вдруг возможным. «Это непременно устроено Подгоняловым, чтобы овладеть Машей», — подумал он. И злость закипела у него в сердце. В первые минуты волнения при каком-нибудь известии, возмутившем глубоко нашу душу, мы никогда не в состоянии придумать действительных мер, чтобы помочь горю. Мы теряем голову и исключительно поддаемся возникающему в нас чувству. Так и Шатров в пылу негодования хотел бежать к Подгонялову и под дулом пистолета заставить его отказаться от своих намерений, хотел опозорить перед целым обществом Тупицына. И когда Маша, долго сидевшая молча, прервала его, кротко и нежно произнесла: «Ты слишком встревожен, Андрей. Ты не помнишь себя. Это все не поможет. У нас с тобой есть одно только средство». Он не выдержал. Мысль, недосказанная Машей, вызвала на глаза его слезы, и, бросившись перед ней на колени, он с отчаянием воскликнул: «Я не уступлю тебя никому, моя Маша! Никому никогда!» «Полно! Успокойся!» — шептала Маша, сама глотая слезы и прижимая голову его к груди своей. Приникнув лицом к коленям ее, он несколько минут оставался недвижим. Дыхание сперлось от слез в груди его. Он не в состоянии был сказать слова. Наконец он встал, отер лицо свое и, стараясь казаться спокойнее, произнес: «Прости меня, ради Бога, друг мой. Вместо того, чтобы успокоить тебя, подать тебе совет, я еще больше навожу на тебя тоску своим малодушием, своим ребячеством. Видно, я годен на словах только проповедовать твердость». В дрожащем голосе Шатрова еще слышались следы слез. «Нет, Андрей, я знаю, я убеждена, что ты не отступишь и на деле от тех правил, которые внушал мне. Если нужно будет, ты сумеешь отказаться от меня. Ты поймешь, что я должна пожертвовать нашим счастьем, счастью отца. Не говори ты мне этого, Маша. Молю тебя ради всего, что для тебя дорого. Мы найдем средства, добудем денег». «Где?» «Я обегаю весь город, и нигде не найдешь. Деньги не ничтожные. Кто даст, кто поверит нам? Бог поможет. Стоим ли мы того, Андрей? Он с теми, кто сильно любит. Но мы должны быть ко всему готовы, Андрей. До срока осталась неделя, и если мы не найдем денег, найдем, может быть, брат пришлет. Так скоро нельзя ждать. Ревизор должен быть через 10 дней. Не теряй надежды до последней минуты, Маша, авось все устроится». Разговор их был прерван приходом отца. Увидев покрасневшие от слез глаза Маши и волнение на лице Шатрова, старик понял, что им все известно. В первый раз еще увидел он дочь свою, убитую горем, и сердце его болезненно защемило. Думая ее успокоить, он принялся шутить: «Ну что ж вы тут, а? Никак горевать вздумали? Не сметь у меня, ни-ни! Видно, вам вздору натолковали, а вы и взаправду поверили. Это все шутка, слышите?» «Полно, отец, — сказала Маша, — не обманывай нас. Вместе мы, может быть, лучше придумаем что-нибудь». «Что придумывать? Нечего. Я тебе говорю, ничего не будет. Его превосходительство пошутил. Ты считаешь меня ребенком, отец, не имеющим ни капли твердости, и боишься высказать передо мной правду». «Ну вот, дурачок ты эдакый, говорят тебе, нет тут ничего такого, а хоть бы и случилось что. Все Господь Бог посылает, Он же и выручает, коли на Него надеяться будешь. Только надейся, вот что, не унывай только. Ну? Отдадут под суд. Ну, что ж, мало разве под судом находится и безвиннее нас? Может, и оправдаюсь, так места лишусь. Вот и все. Ну что ж, с вами жить буду. Дадите отцу-старику приюта да хлеба кусок». Хотя старик, говоря эти слова, старался придать своему голосу тон беззаботности, но это не удавалось. Видно, и самому ему тяжело стало наконец играть эту комедию, потому что, потолковав еще несколько минут, он отправился к себе. Вскоре ушел и Шатров. Оставшись одна, Маша пошла взглянуть, что делает отец. Дверь в его комнату была заперта. Она приложила к ней ухо, и до нее достиг шепот молитвы, прерываемое земными поклонами и порою всхлипыванием.